Уважаемые братья и сестры, мы беседуем с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, протоиереем Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Батюшка, сегодня у нас выпала такая возможность ответить на вопросы радиослушателей и на то, что вообще какие-то мысли по поводу у нас накопились.
Давайте.
О чем размышляют люди, это, наверное, вот все-таки о том, что есть патриотизм и как нужно относиться к родине. В последнее время, что многие жалуются, молодежь особенно, на то, что всех пытаются причесать под одну гребенку, назначить, так сказать, единомыслие, и что все это, ну, как бы, очень многим молодым людям не нравится, да, и среднему возрасту тоже. Вот на ваш взгляд, как человека, который с вооруженными силами занимается и с прихожанами много общается, есть ли золотая середина или нужно быть вот таким вот более последовательным, радикальным в этом смысле?
Ну, радикально в каком плане имеете в виду?
Ну, то есть жестко определить, где черное и белое, и следовать вот как бы по тому пути, который считаем правильным.
Ну да. Ну, дело не в том, что я там сейчас в армии служу, да, а дело в том, что вот есть определенные законы развития общества, вот и тут я вспомню, что я когда-то историческое образование получал, и поговорю больше сейчас с вами как историк, наверное, чем священник, который там в вооруженных силах сейчас работает. Понимаете, вот мы живем в такое время очень своеобразное и уникальное, но не совсем, чтобы прямо совсем революционное. Вот те процессы, которые проходят в обществе сейчас, у нас в стране, на Украине, в других государствах Ближнего Востока, например, когда меняется правительство, когда более сильные страны, возглавляемые Соединенными Штатами, могут, щелкнув пальцами, поменять правительство, например, да, и устои жизни этой страны. Вот мы должны с вами понимать, что мы живем во время, когда очень ловко идут манипуляции. Общество тогда будет обществом, когда что-то объединяет, да, вот слово «общество», у него корень такое «общее», да, вот что должно быть общее, вот земля, например, на которой мы родились, она у нас общая, ну да, общая, но кроме земли, кроме географии, мы же не космополиты, да, космополитизм – это политика, где людей, у которых нет родины конкретной, они и на Нью-Йорке, на Брайтон-Бич себя чувствуют комфортно, и якобы в России там по Невскому ходя то же самое, или в Екатеринбурге, да, по улице Лайнера, чувствуют себя одинаково. Якобы так эти люди говорят, да? Хотя я почему-то думаю, что если они будут честны, то они будут говорить по-другому, что на Брайтон-Бич им интереснее. Но не суть важно. Важно, что общество, оно должно скрепляться не только географией нахождения, оно скрепляется очень многими скрепами. Теми, которые и создают общество. Это общее понимание, общая история, да, общее понимание, кто ты, что ты делаешь на этой земле, общие традиции, которые, без которых вообще общество не существует никакое. И эти традиции должны быть. Это, безусловно, религия тоже играет такую же важную, фундаментирующую роль. Общекультурные ценности, общий вот такой тот культурный багаж, да, исторический, который был у предков, он же никуда не теряется, он же передается, если люди хотят в этом обществе жить, его строить. И поэтому, понимаете, вот традиционное общество с традиционными понятиями, добре и зле, как вы говорите, радикально, это не радикально, наоборот, называется традиционное. Традиционное общество, где понятно, что в семье должна быть мама, папа, да, а не папа и папа, или там родитель один и родитель номер два, да, где семья, это значит мужчина и женщина по любви создали добровольный союз, да, и рождают детей, и воспитывают их сами. Понимаете, это традиционное общество. И в традиционном обществе, кроме семьи, есть очень много разных понятий и ориентиров, нравственных ориентиров. И один из таких вот ориентиров традиционного общества – это как раз понятие родины, патриотизма. Когда человек готов умереть за своих близких. Потому что вот та песня, помните, из нашего с вами советского детства, с чего начинается родина? Родина – это же не география только. Это то, что мы вкладываем в эту географию. Вот если, допустим, твоя семья живет, твой ребенок ходит в этот детский сад, вот твоя родина, да, тебе есть что защищать. Не интересы олигархов, а именно конкретные места, да, конкретные чувства, связанные с этими местами, и рождают, собственно, любовь к родине. И любовь к родине – это дело, которое воспитывается. И патриотизм, он должен воспитываться. Он вообще должен стать на мой взгляд, ориентиром вообще государственной идеологической политики. Потому что если государство не занимается идеологией, это не церковь занимается, мы вне идеологичны, да? Это задача государства. Если оно хочет устоять вот в наше неспокойное время, надо обязательно заниматься идеологией. Идеология – это не обязательно коммунизм, допустим. Коммунизм – это такое философское течение, да? А кроме коммунизма же много разных других идей. Идея евразийства, когда Россия воспринимается как не просто какой-то кусочек под боком Европы, а как целый плавильный котел, в котором рождается новая цивилизация и Востока, и Запада. Это же вот интересные совершенно идеи, они есть, сейчас существуют, понимаете? Вот и когда начинается на уровне большой политики, допустим, Евразийский торговый союз, да, где Россия выступает неким уже ведущим государством, тоже о чем-то говорит. Вот, и много других разных. Сейчас об этом не будем, собственно, задачи с вами нет такой, подсказывать государству, какая должна быть идеология. Но борьба за умы должна быть. Иначе, если не идет государственной борьбы за умы, тогда этим начинают заниматься враги. Знаете, вот это вот все рассуждения, что это ограничение свобод, это блеф, это просто овечьи шерстинки, набросаны на волчью спину, понимаете? Даже не шкура, потому что под шкурой ты еще волка там не разглядишь сразу, да? А это именно вот такие как бы псевдо-овечья шкурка. И я почему говорю, что мы живем в уникальное время? Мы живем в время, когда очень сильно путаются, специально путаются понятия правды и неправды. Когда на первое место выходит борьба идеологическая, борьба информации. И понятно, что сейчас те же США не пойдут в открытое столкновение с Россией. Но как можно победить вот нас, допустим, да, с вами? Разложив изнутри. Все очень просто. Разложив изнутри. Вот есть несколько фантастических таких рассказов, где описывается, как инопланетяне захватывают Землю, и люди не могут сопротивляться, потому что люди же слабы, особенно когда не объединяются, да, вот современные виды вооружения не действуют против инопланетян. И оказывается, что они погибают там, от какого-нибудь микроба, к которому люди уже давно привыкли, например, да? Или от чувств, наоборот, которые есть у людей друг к другу, которые не знают якобы эти инопланетяне. Вот как раз идея-то какая, понимаете, что разложить сильное общество изнутри. И для этого это уже не первый год придумано, конечно, это уже более 100 лет, наверное, этим идеологиям, вернее, этим идеям и технологиям, которые применялись. Вот мы вспоминаем в этом году столетие Первой мировой войны, ведь это уникальный случай, когда Россия, побеждающая страна, проиграла. Она проиграла почему? Потому что на тот момент ни в стране, ни в армии, тем более, не было механизма ограничения вот этих революционных идей. Когда более 100 революционных газет, они были не только большевики, много революционеров было, и разные виды эсеров там, и так далее. Но много этих революционных течений, которые издавали газеты естественно, на чьи средства, на средства западных держав, да, западных разведок, и отравляли армию изнутри. Отравляли и проповедовали там, и занимались идеологией в окопах. Не было иммунитета против этого. И когда побеждающая армия говорит, что все, штыки в землю, и мы не хотим уже ни за что сражаться, вот это как раз результат разложения изнутри, когда организм уже перестает бороться. Вот, поэтому мне кажется, что государство должно, ну, легко нам с вами сидеть в студии и командовать, да, и давать рекомендации государству, это по логике получается, я же никаких сейчас вам новых вещей не рассказал, это все понятно, это все на виду, но иммунитет он должен быть, вот, и для того, чтобы иммунитета у государства не было, идеологического, для этого очень огромные средства вкладываются. Вот смотрите, что происходит сейчас, вот буквально вот свежая политика, да, свежие новости. Что происходит сейчас в Гонконге? Технологии одни и те же. Что в Сербии, что на Украине несколько раз опробованные, да? Что в Ливии, что в Сирии, что в Египте. Технологии одинаковые. Что в Грузии, да, что в других странах. Технология одна и та же. Набирается молодежь, вот та самая, которая хочет жить не зашоренно, но не получится так, понимаете? Вот человеческое общество построено так, что должны быть четкие понятия. Или убивать можно, или убивать нельзя. Третьего нет такого. А молодежь, поскольку у нее нет жизненного опыта, и тем более это уже молодежь информационного общества, да, где нет передач, традиций, где она живет там в каком-то своем виртуальном мире, очень легко показать традиционность как нечто такое устаревшее, ненужное, да, которое нужно разрушить. И, к сожалению, вот как раз вот эта молодежь либерального склада мышления, она и является вот тем самым оружием, теми микробами, которые могут разложить изнутри целого великана. Понимаете? Вот. И что сейчас в Китае мы видим? Что Китай занял пророссийскую откровенно позицию, да, в экономической сфере, что идет удар по доллару, что не получается в санкциях зажать Россию. Восток, Дальний Восток поддерживает, да, Россию с экономической точки зрения. Возникает там новый экономический союз, и Китай надо наказать. И как раз вот то, что сейчас происходит в Гонконге, да, когда молодежь выходит с этими айфонами, там, создает какие-то картинки, говорит, что надо защищать демократию, выходит с этими зонтиками, выглядит глупо, но это работает, понимаете? Это работало очень много раз. И вот сейчас Китай США пытается наказать. Я думаю, что не получится, потому что Китай – это более традиционное общество, чем российское, и тем более украинское там, или еще какое-либо. Вот не получится. Понятно, что Китай примет эту пилюлю и переработает ее, все-таки иммунитет будет. Но сам факт, понимаете? И вот поэтому, когда говорим о патриотизме, то я считаю, вот мое твердое убеждение, что патриотизм – это то, чему можно научиться у другого. Иначе, если мы этим не занимаемся, тогда придут люди, которые будут учить, что твоя родина – это свинарник, твои предки – это свиньи, а ты сам весь ход сидишь и хрюкаешь. Понимаете? Свято место пусто не бывает. Вот и понятие родины – это одно из таких святынь, которые пусто-то не бывают. Понимаете? Или ты любишь родину свою, или любишь родину, где находится Федеральная резервная система. Понимаете? США. Там или какую-то другую. Человек, он так устроен, что он должен любить то место, где он появился. Это даже вот если с богословской точки зрения порассуждать, вот смотрите, Господь устраивает при сотворении Адама, создает еще и рай, да, и он говорит, храни и возделывай. Понятно, что здесь речь идет о душе, но в том числе и по отношению к тому реальному раю тоже. Господь создает его не на облачках, а на конкретной земле, да, которую он должен беречь и быть царем. То есть это где-то очень глубоко, внутри, там, где-то в подкорке, знаете, там, в глубинах души, что ли, заложено любить то место, где тебя поставили. И когда вот идет надлом над традиционными фундаментальными ценностями, как семья, например, да, понятие добра и зла, понятие родины, то тогда такой человек вот становится вот такой марионеткой, не говоря грубее. Он становится вот таким микробом, который разлагает изнутри целое государство. Вот поэтому я за то, что патриотизм преподавался, чтобы это было основой государственной политики, безусловно. Потому что это то средство, сейчас, я еще раз повторюсь, не с помощью автоматов сражается, с помощью телевизора и интернета. Надо работать. И церковь здесь играет очень большую роль, потому что она несет тот традиционализм, который нужен. Она несет идеи, которые как раз и укореняют человека, дают ему корни. Традиционное понятие семьи, место человека в этой жизни, отношения к близким, да, понятие добра и зла, отношение к родине в том числе. Оно очень христианское понятие. Бывают нехристианские понятия родина. Допустим, языческие, радикальные. Когда, допустим, там собираются молодчики, а считают, что у них тот же самый хозяин, что и либеральных. Ну, это мое такое. Я же имею право на свое личное мнение. Да? Вот, мне кажется, это руки, вернее, рожки там с копытцами из одного и того же места растут. Когда эти молодчики провозглашают фашистские идеи там и начинают избивать там каких-то представителей там южных республик. Это не русский патриотизм, это не христианский патриотизм. Это именно какой-то эрзац, какая-то идея, да, ну, фашистская, безусловно. Русский патриотизм, он чем и велик, чем и интересен, что Россия – это действительно такой цивилизационный котел, в котором втекали различные народы, да, и создавали вот эту великую русскую культуру. Это очень удивительно, когда в нашей стране вот сейчас представители, как раз вот эти космополитические деятели и выходцы из наших бывших советских республик начинают вопить, что Россия там унижала там и уничтожала культуру народов. Это же полный бред. Это не так. Единственный народ, который пострадал, это русские, в первую очередь, а не какие-то там другие народы. То есть они все имели возможность развиваться и имеют до сих пор такую возможность, а не как индейцев США, или вымереть, или жить в резервации. Поэтому тут надо четко понимать, знать историю, изучать ее. История учительница жизни, если такая пословица. Поэтому я за то, чтобы историю преподавать и конечно, учить людей, именно любить Родину. Это очень важно.
Батюшка, ну вот, имея вот некоторый опыт попыток таких вывести хотя бы своих детей на правильные рельсы где-то с начала 2000-х годов, родительское наше движение, екатеринбургское тоже, оно, мне казалось, мы продвигались вообще во тьме кромешной, когда мы начинали выступать против секс-просвета, против засилия американщины, против ужасных этих учебников. И нас обзывали, называли пещерными людьми, говорили, что мы, значит, ничего не понимаем, что мы необразованные, что мы глупые. И когда я вот тоже пыталась сконсультироваться с батюшками и спрашивать, что мне делать, меня дети спрашивают по истории такие вещи, которые мне сложно объяснять, как мне их по-простому, но доступно объяснить. Угу. Этого же ничего совершенно не было, и в школе ничего об этом не говорили. Вопрос... Путину в 2008 году часть формулировки такая: «Дети не отличают добра от зла. Катастрофа происходит моральная. Что делать? Как жить дальше?» И выходили защищать Ливию к французскому посольству. Мы вот там десяток родителей к американскому стояли. «Не бомбите детей Ливии». И пели песни эти «Сражайся, Муаммар». У меня дети все это наизусть знали. Но я детей вот буквально с маленького в детский сад я их не водила, чтобы они там не нахватались. Первый этап зомбирования не прошли. Угу. Компьютеры, я их не подпускала очень долго. Там телефоны первые появились. Я Кире закачала песни «Поговори со мной, мама, с чего начинается Родина» и тому подобное. Она наивно полагала, что это те самые песни, которые следует слушать. А потом сказала: «Мама», меня все спрашивают, что это у тебя в телефоне. Причем спрашивают православные дети. Угу. Для них это была дикость. Вот такие нормальные русские, советские патриотические песни, это дико было для них. То есть, если даже с маленького, с крошечного, я каждый шаг, каждую ступенечку исторических каких-то событий, насколько могла, советую с батюшками, объясняла, что это вот так, а это вот потому. И они прекрасно знали, что из себя представляет Америка. Так и то, у меня вот сейчас вот уверенности в том, что они, ну, как бы дальше продолжат свой путь правильном их как бы направлении у меня нету. При том, что я на секунду их не отпускала из своего внимания в этом плане. То есть я их пичкала буквально пропагандой своей. А другой пропаганды они не воспринимали, но сейчас уже как бы автоматически они начинают все впитывать. А ведь, наверное, таких детей немного, которые вот в таких тепличных, грубо говоря, условиях воспитывались, ну, которые почти не касались чужеродной пропаганды. Тут вот кто может изменить ситуацию, потому что отравлено все. От воды до воздуха и атмосфера вся отравлена просто. Угу. Как в этой ситуации быть? Церковь молитвы, наверное, только может все это.
Ну, церковь много на самом деле может. У нее очень большой потенциал, но часто неиспользуемый потенциал. Вот вы говорите, православные дети, а что? Что за понятие православные дети? Насколько реально православные их родители? Понимаете, насколько вот они, вот эти родители, реальные христиане? Вообще большой вопрос. Да, эти люди там ходят, причащают ребенка раз в неделю там, или раз в две. А насколько они сами православные? Потому что сейчас, вот в эпоху размытости, можно быть, называть себя православными и делать безобразия жуткие. Быть жутким подлецом и считать себя православным. Поэтому вот само понятие вот, да, православный, оно ничего еще пока не говорит. Но это во-первых. Во-вторых, почему потенциал большой? Что если человек сам захочет, то церковь может дать ему вот эти вот традиционные ценности, понятие о традиционных ценностях. А она содержит в себе. Религия всегда консервативна, любая, не только православие. Вот, но православие о чем говорит? О ценностях, которым много тысяч лет. И когда родители начинают жить искренне, по-настоящему, жить той жизнью, которую учит церковь, да, учит Евангелие, то тогда нам не надо беспокоиться о том, что будут делать наши дети. Потому что ребенок воспитывается в семье. И то, что заложено, это понимаете, это закон. Закон становления человека.
Так вот, я про то и говорю. Он же в семье воспитывается. Не все же так вот, допустим, ограждают от чужеродной пропаганды.
Вот это и беда. Это и беда. То есть вот мы сейчас
это
имеем...
Это сложно очень.
Так это не сложно. Это все очень просто, естественно. будь сам христианином, и у тебя дети будут христианами. Ты сам родину люби, и у тебя дети будут. Не мусори у себя в подъезде, у тебя дети не будут это делать. Проводи отпуска по Золотому кольцу езди, а не езди по Америкам, и у тебя дети будут любить Россию. Понимаете, это все зависит только от родителей. А если, конечно, мы прячемся от детей, и американские мультфильмы воспитывают наших детей, то кто виноват-то? Виноваты мы сами, взрослые. То есть надо самим быть нормальными христианами, и все будет вообще очень хорошо. Это проще гораздо, понимаете? Вот мы усложняем вследствие, знаете, из-за чего усложняем? Из-за того, что из-за педагогики европейской нас научили, что воспитывать детей – это очень сложно. Что это какой-то вообще архи там, какой-то вообще там невероятный процесс. А что сложного-то? Яблоки от яблони недалеко падают, не только в плане грехов, но и понять, и ценности. Знаете? Вот папа любит Боба Марли и слушает его. И ребенок с детства будет знать, что такое Боб Марли есть. И у него будет ассоциироваться с детства. Папа слушает, с чего начинается родина. И ребенок это будет. Потому что у него выбора-то нет, правильно? И это хорошо, что нет.
Лишить ребенка выбором необходимо.
Да, обязательно. Выкинуть из головы просто как какую-то скверную идею об этой свободе. Ведь вы посмотрите, что происходит в Европе. Она с каждым днем падает. Вот буквально на прошлой неделе в Германии решался вопрос, разрешить инцест или нет.
Вот кто, а в Нидерландах уже разрешили.
Ну там, да, там да. Но вот давайте вот в Германии. Германия, вот, по моим ощущениям, была страной, да, более такой адекватной. И что получается? Получается, что на уровне законодателей, не на уровне народа, потому что я думаю, что какой-нибудь крестьянин в Саксонии плюется, наверное, это все, но его-то ведь не спрашивают, правильно? Разрешают на законодательном уровне кровосмесительные связи. Вот, пожалуйста, это же не единственный случай, а взять другие страны, что происходит. И вот как раз вот этой закваской для дальнейшего является вот это вот педагогическое учение, что ребенок не табула раса, да, чистая доска, на которой надо написать, а уже сформированная личность, которой надо давать права. Какие у него права? Какие права у ребенка? Какие права он должен защищать, этот ребенок? Когда у него ума нет еще, понимаете? Когда нам нужны какие там свободы и возможности? Надо так, как жили наши предки, традиционно. А то мы, получается, начинаем эту педагогику европейскую, эту безобразную вводить, что ребенка там наказать нельзя, там, нельзя ограничить, нельзя сказать «нет». Но вот его растают у нас поколения, которые не могут себя держать. Да кто же виноват? Так нас уже разлагают уже вовсю. И не дети в этом виноваты, а мы, что мы не анализируем то, что мы принимаем. Мы уже, вот мы, наше с вами поколение, уже вот такие разносчики этой бациллы, не наши дети. Поэтому опомниться и начинать вклиниваться в этот процесс. Перестройка нужна жизни, знаете, для того, чтобы дать ребенку то, что надо давать. Вот у меня в воскресенье была беседа с прихожанами одного из храмов, где попросили рассказать про гонение на крестьян. Это как раз, кстати, вследствие нашей с вами передачи, мы как-то случайно об этом поговорили, да, в интернет попало, и люди говорят, вот вы нам расскажите про гонение на крестьян. Хотя я не являюсь специалистом по крестьянам и по 20 веку, но не суть важно. Подготовиться-то же можно. Вот, и знаете, что интересно получилось? Когда я рассказывал про волны просто гонений на крестьян, разрушение деревни, разрушение традиционного образа жизни и так далее. У меня слушатели-то оказались, там человек 15-20 было, они были все взрослые пенсионеры. И то, что я им рассказывал, они сидели и кивали, потому что они это пережили. И когда я рассказывал про, ну вот заканчивал уже про время Хрущева, когда были налоги там на куриц и так далее, люди поднимались, просто не могли уже терпеть и говорили, да мы всю жизнь, вот все детство проголодь жили, у нас было две курицы, и мы яиц не видели, мы их сдавали, мама прятала от нас, сдавала там и так далее, понимаете? И потом они говорят, вот нашим бы внукам это все. Тут это меня очень порадовало, что то, что я говорил, это было просто, вот, ну, просто в аккорд, что называется, да, вот с этими людьми душа в душу поговорили. Но потом они меня немножко огорчили, они говорят, вот нам бы, нашим бы внукам это рассказать. Я им говорю, да золотые мои, вот кто же должен-то рассказывать? Вы должны рассказывать. А не священники с другого храма, который приехал, тут чудо-юдо такое, да там. Вы, это же естественно, поговорить с внучком, рассказывать. Понимаете, у нас мы общаться разучились. Вот надо общаться,
вот
надо
делиться. Вот психология индивидуализма, каждый за себя, у каждого там своя отдельная квартира и отдельная комната.
Это тоже из той же самой серии, это понятно.
Но это же считается ведь хорошо, комфорт.
Не, комфорт, когда пообщались и каждый пошел в свою спальню спать, в этом я не вижу ничего плохого. Не обязательно устраивать коммуналку, но я говорю не про это, а про то, что общаться должна.
Не, но психология индивидуализма, она же шире все равно. Вот почему перестали соседи по площадке друг друга знать и здороваться перестали те, кто живет в одном подъезде. Наверное, как раз вот потому, что как-то нам внушили, я не знаю, когда успели, закрытость какую-то, что нужно самому по себе быть.
20 век. Долбили народ, понимаете, если там сосед у тебя стукач, ты с ним здороваться не будешь, понимаете. И надо жить так, чтобы там тебя не видно было, не слышно.
На Украине так.
Да и у нас тоже что-то быть лучше, что ли?
Теоретически тоже так можно.
Ну, я практически не знаю, но по логике вещей что изменилось-то, да? Все так должно быть. Но это особенность городской жизни. Когда весь твой мир, твои ощущения, он заканчивается вот дверями твоей квартиры. Да, этими там 40, там, 30, там, 50 метрами. Вот это твоя жизнь, все остальное это чужие там люди. Это особенность, да? Особенность. Как раз хрущевок, недаром лишь хрущевкой называются, да, вот эти мелкие квартирки. Вот. Поэтому тут это особенность большого города, в деревне же не так. До сих пор вот я живу тоже вот на окраине Екатеринбурга, я здороваюсь с соседями, я знаю там. Можем помахать друг другу через забор руками, там, пообщаться там, и так далее, если хочется. Да? То есть особенность жизни другая. Мое мироощущение, что мое жилье заканчивается размерами моего участка, шире гораздо, чем у того, кто живет в квартирке. Это психология просто большого города.
А вот смотрите, рассказывают же, когда разбомбленные города, да, в Донецке, например, в сюжете я слышала, люди собираются вместе, потому что вместе легче выжить. Общая еда, они вот готовят, как бы спасаются, прячутся. То есть вот они рождаются стихийно общины, когда это необходимо.
Ну, это естественно для человека. Ведь вся идеология этого индивидуализма, она направлена, это как раз одна из зараз. Понимаете? Идеи эпохи потребления, постмодерна, вот, индивидуализма в том числе, вот это якобы свободы выбора, там, якобы прав там, ребенка на право быть ненаказанным там, или и так далее. Это все на самом деле микробы, тлетворные микробы, рожденные для того, чтобы бороться с неугодными политическими режимами. Это все как раз придуманное специально, это люди думают над этими вещами. Вкладываются огромные средства, чтобы это все было. А не потому, что это человеку естественно жить одному. Человеку неестественно было одному в раю даже жить. Адаму, да? О чем мы говорим сейчас? Сейчас, конечно, когда у меня полный холодильник, я не беспокоюсь. Но отключи мне холодильник, отключи воду и свет. Еще пробомби-ка тут. Естественно, люди начинают собираться вместе, потому что выжить одному невозможно или очень трудно. Выживать вместе лучше.
А вы думали вот на подсознательном каком-то уровне, есть у вас подвал или нет?
Я не умею на подсознательном уровне думать.
Ну так, не размышляю. Я вот про это, потому что в последнее время ловлю себя на мысли, где в нашем доме подвал? В каком подъезде вход?
Мы должны знать это.
На всякий случай нужно быть готовым.
На всякий случай нужно, конечно, но это просто по правилам гражданской обороны. Каждый гражданин должен знать мало ли чего, да? Не обязательно же нас там прилетят американцы бомбить, а именно для чего? Мало там, стихийное бедствие или еще что-нибудь такое, да? Техногенная какая-то катастрофа, которую тоже никто не застрахован. Тут дело не в агрессии же или экспансии военной. Вот поэтому тут пойдет. Это не признаки паранойи, когда человек знает, где бомбоубежище находится. Вот, нет, я тут не вижу ничего такого страшного.
Вот такая проблема батюшка советских, я так посмотрела на сайтах, мужчин волнует. Есть очень много сайтов так называемых маскулистов, которые, ну, уже просто стонут. Они пишут, мы уже не можем под женским этим владычеством жить. Считают абсолютно несправедливым там семейный кодекс. То, что всегда, значит, ребенка отдадут матери, всегда она с тебя денег кучу снимет и разделит имущество так, что ты останешься гол как сокол. В общем, они уже просто им невыносимо. И вот как вариант они предлагают такое, что вообще не жениться, как бы если жить, то таким браком, не брать на себя ответственность, потому что если ты только юридически что-то оформишь, не потому что не жениться в принципе, а потому что вот женщины сейчас такие, что они просто тебя уничтожат. И ну нельзя, я знаю, что табу совершеннейшее для церковленных людей, и если что-то как бы просвещенников в принципе, их про их семьи вообще хоть что-то говорить. Я знаю, что никогда это не принято делать и обсуждать. Но, тем не менее, в общем, если сказать, то часто бывает в некоторых храмах прихожане говорят, у нас матушка главнее. То есть вот есть такие моменты. То есть даже вот в православной, в церковной среде вот как-то женщины, они берут верх, они очень активные, они очень такие. И ситуацию эту поменять, вот тоже вот на своем крошечном уровне размышляю, как. Единственный вариант для меня сейчас, в последнее время, мы читаем в эфире сочинение детей об Александре Невском. Вот это такой идеал просто. Идеал во всех отношениях и воина, и человека, который давно уже понял, как нужно с Западом, как с Востоком обращаться, и в семье, и во всем. В 3 года у мамы забрали. Мужчины, дядьки воспитывали. 8 лет принимал участие в советах уже военных. То есть, если мы мальчишек не начнем с лялечного возраста воспитывать, мужчины не начнут, то нам из этой ямы не выкарабкаться никак. То есть извращение традиции, оно будет продолжаться, и мы никогда не сможем выйти на вот эту вот, на тот уровень, когда мужчины берут на себя ответственность, мужчина главнее, мужчина воин, мужчина-защитник. Вот вы же тоже, опять же, с вооруженными силами видите вот этих молодых парней. Многие же, наверное, из них затюканы и мамочками, и тетушками.
Я в штабе работаю, то есть я не всегда вижу солдат. Нас спрашивают священники, которые в частях там служат. Вот, ну, примерно, да. Я по приходу могу судить. Армия все-таки специфическое место, там уже человек хочет, не хочет, он все равно встроен, да, там одет соответствующий и вынужден, хочет он или не хочет, вести себя соответствующе, да, тому месту, где он находится. Вот надо брать гражданское общество как раз. Ведь понимаете, вот вы задаете интересный такой вопрос, да, что вроде как мужчины, которые устали там главенство женщин. И само по себе вот мне не очень нравится такая идея, честно говоря. Почему? Потому что вот у меня нет внутреннего конфликта, что там жена мной командует, да, там, или мама, папа командует. Вот, у нас с ними такого особого не было, ничего такого. И мне восставать, вот лично мне, да, не с чего. Лично мне, да, мне эта идея не близка, там что-то сопротивляться, как будто бы, знаете, прилетели какие-то инопланетяне, надо с ними бороться. Да. Это же женщины, которым получается, понимаете, вот если я по наблюдениям смотрю, что если мужчина мамочкой воспитан, он сам затюканный, так? И он почему-то женится именно на такой женщине, которая также будет его затюкивать. А женщин-то ведь много, ну, выберите себе жену спокойную, тихую, кроткую женщину, таких тоже очень много на самом-то деле, понимаете? Такое ощущение, что женщина – это некая такая, знаете, как бы поприличнее-то сказать, некий враг, да, который вот хочет отобрать у тебя детей. Да женщины страдают, когда они живут без мужчин. Они страдают, когда у них дети без отцов. Но это, извините, если я женился и хочу, чтобы жена была рабыней какой-нибудь там мне, это же тоже неправильно. Понимаете, вот эти рассуждения этих мужчин-то какое? Значит, у них не гармонично у самих развитие. Понимание вообще роли женщины, да? Женщина не рабыня, христианство освободило от рабства женщин уже очень давно. И в Ветхом Завете особо они рабынями не были. А в Новозаветной Церкви тем более. Это же союз, правильно? Союз, в котором каждый на своих местах. А если я выбираю женщину не по ее душевным качествам, а ну, по другим качествам, по глазам, так скажем, да? Так извините, кто виноват-то?
Ну, то есть это не проблема, вы считаете?
Я считаю.
Или все-таки выросло вот это поколение, которое
воспитано женщиной? Оно уже не одно. И мы с вами вот об этом говорили, да, что следствием являлось и войны, и гонения, там, да,
но на это христианство. Но это не в глобальном масштабе, не в масштабе страны проблема, которая все-таки мешает нам, ну, выйти на более традиционный уровень.
Это больше городская проблема. Давайте так уж совсем откровенно поговорим.
То есть в деревнях?
Да я не могу, я же не проводил анализ, я ориентируюсь на то, что я знаю, да, на те представления. То, что женщина там может занимать какую-то функцию в семье, как бы руководящую, да, это одна история. Но мы же говорим про мужчин, которые вдруг начинают какую-то внутреннюю революцию, как бы некий протест. Против чего тебя кто арестовал-то? Да? Давайте баррикады устроим, что женщины воспитывают наших детей. А ты-то почему женился на такой женщине, и почему ты, дорогой брат, бросил своих детей? А то, знаете, мы хотим в компьютер играть, хотим с друзьями тусовать, хотим пиво пить, а почему-то жена от нас ушла. Вот. Я вот это вот немножко не понимаю. Надо в себя посмотреть. Если ты глава семьи, если ты такой мужчина, чего же у тебя женщина-то ушла, да? Почему у тебя дети не с тобой? Вот. Почему это не бывает у восточных людей? Понятно, что женщины там другие. Понятно, что наши уже испорчены, испорчены либерализмом, феминизмом и всякими прочими. Но женщин-то много. Вот я по приходу могу судить. У нас как есть и те, как те, которые там бараний рог согнут. И есть те, которые очень спокойные, очень такие женственные, очень добрые, которые будут хорошими женами, и проблем нет. А то мы на принцессах женимся, а потом удивляемся, чего не командовать. Мне кажется, в этом большой вопрос.
Мальчика, вот вы упомянули феминизм. Все-таки, на ваш взгляд, то действие, которое произошло перед революцией на Украине, перед Майданом, когда феминка спилила крест, поклонный крест, как раз вот около, недалеко от площади Незалежности, оно вот насколько было сакральным? То есть важно то, что никто не встал из христиан на защиту, она спокойно взяла бензопилу, спилила и как бы провозгласила такую победу, подняла так и... Журналисты все это снимали, фиксировали, а никто не остановил и не позволили просто повалить этот крест.
Я не специалист по мистике и по вот таким мистическим рассуждениям. Но могу только единственное сказать, что когда такое происходит, это уже показатель, что общество мертвое. Что его надо как-то будить. Надо применять реанимацию. Понимаете, что оно без сознания уже, это общество. Тут я действительно, кто-то может сказать, что действительно тут мистика связана. А может, это просто вещи одного порядка, да? Когда идет разрушение понятия государственности, понятия законности, да? И в том числе нужно нападать обязательно на религию, обязательно. Особенно несущую традиционные ценности, обязательно. Как сейчас, допустим, идут гонения на священников Московского патриархата. Вот у меня есть знакомый, который рассказывал, что у него его родственник, священник, 30-летний, с тремя детьми, ему пришла дважды уже повестка идти на войну. Священнику. И ему говорят, если ты перейдешь в Раскольники, в Киевский патриархат, да, тебя никто трогать не будет. И, кстати, военные священники набираются как раз оттуда, из Раскольников. Кто это делает? Делают современные киевские власти.
Ну, то есть, вот там
это идеология хунты.
Становятся исповедниками сейчас.
Ну, в том числе, да. В том числе, да. Ну, и вообще христиане, конечно. Что это же важно. Понимать, что не только это дело священников, дело христиан. Защитят они своего священника, не защитят свой приход, защитят или не защитят. Там много чего всякой грязи, скорее всего, происходит. Вот, и боли, и крови, и грязи всякой разной, которую, может, и не знаем даже. Вот. Но тут спил крестов, это просто... Вот как вот у нас, допустим, в России начали спиливать кресты тогда, когда уже было уже все поздно, да ведь? Уже революция совершилась, уже главенство этой враждебной христианству идеологии. Также здесь уже этот просто символ, показатель, что уже все поздно. Не начало, а поздно, вот мне кажется.
Ну, а с другой стороны, вот сейчас многие люди говорят о том, что у них открылись глаза. То есть даже те, которые были так проамерикански настроены, очень много людей, слава богу, такое огромное количество, которые говорят, открылись у нас глаза. И вот сейчас те, кто говорил, что вот смотря на феминок, что они вытворяют, значит, и на Украине, и во Франции, то, что они там тоже храмы оскверняют, их никто за это не может наказать, они говорят, раньше мы думали, что надо было девочек отпустить из Пуссирайт. Сейчас мы думаем, слава богу, что мы изначально тогда жестко показали, как Путин сказал, двушечку дали. И если бы, говорит, мы попустились тогда, то есть оставили их в покое, отпустили, то, наверное, вот этот вот, ну как бы...
Это шанс вседозволенности.
Угу.
Прецедент вседозволенности. Дело не в том, что адекватно это, неадекватно эти два года были даны, да? Но, судя по всему, потому как они ездят в Америку и консультируются, они же просто хозяевам ездят, эти девочки так называемые, понимаете, правозащитницы. Тоже те же самые микробы, те же самые бациллы, зараза.
Ну, то есть вот эта жесткость, которая была проявлена, она иногда крайне необходима.
Она и должна быть, понимаете? Но, слава богу, я не при власти, понимаете?
Вы бы еще жестче
посмотрели. Конечно, конечно. А по-другому нельзя с этими людьми. Понимаете, они привыкли сюсюкаться, что с ними постоянно сюсюкаются. Я за жесткое подавление вот этих вещей. Слава богу, меня это не слышит. Потому что, понимаете, вот, вот эти все враги традиционных обществ, в России в том числе, да, они используют честность, они обгадили эту честность уже давно. Они живут враньем, понимаете? Это как, знаете, рыцарю сражаться с бандитами, когда он хочет с ними по правилам, да, а они ночью отравили его лошадь и зарезали его без боя, да? Вот США ведет вот такую политику. Это большой гопник с дубиной, понимаете? Но который знает психологию рыцарей и использует, и считает слабым местом то, что другие нормальные люди миллионы лет считали достоинством и силой. Держать свое слово, быть честным, помогать слабым, понимаете? Это поведение гопоты. И вот эта вот гопота на мировом уровне сейчас размахивает дубиной.
Анечка, ну, в завершение можно сказать?
Поэтому я за подавление всяческих таких вот.
Мы все равно можем оставаться, Россия может все равно оставаться рыцарем?
Конечно, он должен оставаться рыцарем.
Не должна становиться гопником.
Нет, рыцарем, но который должен понимать, что против него гопники сражаются. Потому что с ними надо силой только. Поэтому помоги нам всем Господь.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма Владимирской иконы Божией Матери, что на семи ключах города Екатеринбурга, протоиереем Андреем Каневым. Тема беседы «Судьбы Божии». Храни всех Господь.